Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске эмиграция Юрия Мамина, странные выборы в Усть-Илимске и аресты Абызова и Ишаева. Кинорежиссер Юрий Мамин, снявший фильмы «Окно в Париж», «Праздник Нептуна», «Бакенбарды», «Фонтан» и другие, недавно уехал из России в США. 23 марта «Росбалт» опубликовал его предотъездное интервью, в котором режиссер пожаловался на фактический запрет на профессию. Мамин рассказал, что, по его мнению, его новые проекты не получили поддержки Минкульта по личной инициативе министра Мединского и что его внесли в так называемый «список пятой колонны». На следующий день после публикации Юрий Мамин заявил, что интервью вышло в оцензурированном, приглаженном виде и обратился в Фейсбуке к журналисту «Росбалта» Петру Котову, с которым он беседовал.
Петр, здравствуйте. Я прочел вашу публикацию и не узнал в ней себя. Мы с вами, сидя в полупустом кафе, проговорили 2,5 часа, и в ходе них я рассказал вам о своей страстной ненависти к путинскому режиму, который при помощи 2 ведущих телеканалов страны, больше напоминающих прикольных, кормленных немецких овчарок на поводке, превратил население в страну глухих и слепых, неспособных мыслить, как в свое время это сделал Сталин. Я сказал вам, что вижу и чувствую, как с каждым днем страна уверенно приближается к нечеловеческому сталинскому режиму, потому что во главе ее стоят сталинисты, нацепившие православные кресты и погрязшие в воровстве и произволе. Я сказал, что новые правила жизни, которые неутомимо навязывают нам законодатели, глупцы, подлецы и льстецы из Госдуры, довели страну до такого состояния, что здесь стало нечем дышать, и каждый день, проведенный в сегодняшней России, оскорбление для мыслящего человека. Мои проекты закрыл лично Мединский, который, как потом выяснилось, терпеть не может «Окно в Париж», причисляя его к категории «рашка-говняшка», которую сам же и изобрел. Мединский — это ограниченный и лживый пропагандист путинского режима, который вовсе не виноват в своих поступках и решениях, как не виноват сторожевой пес, охраняющий безопасность своего хозяина от любых посягательств. Ну, да бог с ним, с Мединским. Не он здесь все решает, а хозяин, которого холопы называют «папа». Я сказал вам, что жизнь в Америке нисколько меня не пугает. У меня с собой несколько моих и совместных сценариев, которые не могли быть осуществлены в путинской России. Я уезжаю, чтобы заниматься творчеством. Это в нашем с вами диалоге получилось беззубо и бесстрастно. Эх, несмелый вы человек, Петр. Ведь я согласился на интервью с вами не для того, чтобы вызвать сочувствие, а скорее для того, чтобы в своем лице дать пример мыслящим соотечественникам и возбудить их на решительный поступок.
Письмо широко разошлось в соцсетях. Андрей Мальгин.
Прощание режиссера Юрия Мамина с российским кинематографом.
Максим Федоров.
Я что-то такое и предположил, когда читал как бы интервью. Мамин не бывает плюшевым.
Александр Карпов.
О, теперь все встает на свои места. А то я оставался в глубоком недоумении после прочтения интервью на «Росбалте». Каюсь, списал на возраст. Но нет, все нормально с возрастом.
Серго Сергоевич.
Жаль, что Юрий Мамин перед интервью не погуглил биографию Петра Котова, помощник депутата Грызлова, главред парламентской газеты. Может, и не стал бы давать интервью.
Сюзанна Волкова.
Еще один пример, еще одно доказательство для меня, что в наш информационный век, только получая информацию из первых уст, ты можешь быть в ней хоть как-то уверен. Даже формат интервью не обещает, что ты читаешь то, что было сказано.
Елена Рыковцева.
Это история о пользе аккаунта в социальных сетях. Нет аккаунта – жди, что тебя переврут. Переврали.
Олег Кудрин.
Замечательное уточнение от Юрия Мамина. Читаешь и вспоминаешь его фильмы «Фонтан», «День Нептуна», «Бакенбарды», «Окно в Париж» и радуешься. Нет, не все сошли с ума. И ты сам еще не сумасшедший. Остаются нормальные и честные люди, не живущие применительно к подлости.
Валерий Барановский.
Здесь о нынешней России сказано прецизионно точно. И диагнозу этому можно смело доверять, потому что поставлен он очень умным и честным человеком, творчество которого всегда врачевало нравственные уродства. Дай бог Юрию Мамину грандиозных успехов на новом месте.
Рита Болоцкая.
Понятно, кто станет на российском телевидении очередным после Серебрякова и Манского мальчиком для битья. Режиссер Юрий Мамин, уезжающий жить и работать в США. Автор «Дневник». «Дня Нептуна», «Фонтана», «Окна в Париж», выдающихся фильмов, которые видели и знают все.
Артем Пироговский.
Вот же «Человек». Бриллиант в навозной куче российской творческой интеллигенции.
Лидия Архангельская.
Потрясающе! Здорово, что вы написали это письмо. Ведь я читала то интервью и, кроме запрета на профессию, ничего там не увидела. А прочитав это письмо, просто испытала неподдельную радость. Ведь и мой муж Владимир Назаров уехал, чтобы работать, писать музыку и ставить спектакли, чего здесь, в Российской Федерации, его лишил этот недоумок Мединский.
Многие в сети поддержали решение Мамина об отъезде. Твиттер Дейнис.
Очень жаль. Гений фантасмагории, описавший нутро постсоветского человека и власть чинуш, кондовую, лицемерную и опасную. Надеюсь, он снимет «Окно в Париж 2» и другие новые фильмы.
Андрей Чернов.
Давным-давно режиссер Юрий Мамин снял фильм «Окно в Париж». Там дети, чудесным образом попавшие в Париж, не хотят возвращаться в Россию. Так им в Париже понравилось. Но герой фильма говорит им: «Вы ведь даже не попробовали?» Имелось в виду изменить свою родину к лучшему после многолетнего коммунистического эксперимента. И дети вернулись на родину, чтобы попробовать. Прошло 25 лет. Попробовали. Не получилось. Режиссер Юрий Мамин покидает родину.
Филипп Горбунов.
Еще один художник покинул путинскую Россию. Выпал из зарастающего вонючей паутиной окна в Европу. Юрий Мамин и до 91-го призывал держаться. И после. Держаться ради попытки что-то изменить. И сам держался дольше многих. Юра, удачи и новых маминских фильмов.
Юрий Васильев.
Мамин уезжает. Мединский остается. Увы.
Отдельные комментаторы назвали позицию режиссера противоречивой. Ольга Туханина.
Даже странно, как человек с такими яркими и самобытными взглядами так и не попал в Совет по культуре при Госдуме Российской Федерации. Не получил финансирования. Ведь он все правильно делал. Ненавидел режим, у которого просил деньги. Отказывался от государственных премий. Клеймил во весь рост сатрапов. Вот так и доверяй журналистам. Переврут все. Скажешь им: страстно ненавижу путинский режим. А они напишут: не люблю путинский режим. И все. С таким и в облсовет по нынешним временам нам не выберут. Вот и приходится немолодому уже человеку покидать страну. А мог бы с такими-то воззрениями Мединского подвинуть, свою телепрограмму сразу в слот за Жванецким получить.
Вера Завгородько.
Коротко можно сказать так. Дайте денег, сатрапы, сволочи, душители свободы. Самое забавное, что люди, призывающие отряхнуть с ног прах советского прошлого, мыслят категориями даже не вчерашними, а позавчерашними. Он даже не допускает, что от его фонтана отказались прокатчики, потому что уверены в убытках.
Многим из тех, кто не помышляет об эмиграции, интонация режиссера оказалась не близка. Маргарита Красова.
Все так, все правильно. Каждый день, проведенный в сегодняшней России, оскорбление для мыслящего человека. Убегаете, а у многих живет надежда, что именно мыслящие люди могут изменить ситуацию. Но каждый сам за себя. Пока вы там, за пределами страны, надеясь на полную личную творческую свободу и безопасность, будете свысока, поглядывая на тех, кто остался, высокопарно рассуждать о невыносимом политическом режиме, миллионы будут продолжать жить в своей стране. А чтобы прослыть мудрыми и умными людьми, надо собраться миллионами и, по вашему примеру, бросить страну? Ну-ну.
Другие оправдывают Юрия Мамина, которому оказалось душно в современной России. Лариса Мелехова.
Каждый человек делает свой выбор. Если он при этом никого не предает, неважно, уехав или оставшись, то это полностью вопрос его и его семьи. Люди, извините за пафос, разные. У каждого свой порог терпения той фальши, которая нас окружает. К сожалению, получается, что в тяжелой ситуации, к которой я отношу и нынешнюю, герой по-своему каждый. И тот, кто это терпит, и тот, кто хлопает дверью.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. В Усть-Илимске на выборах мэра победила 28-летняя Анна Щекина. За нее проголосовало 44% избирателей. Кандидат от «Единой России», бывший сотрудник ФСБ Сергей Зацепин, набрал почти на 7% голосов меньше. Щекина воспитывает 6-летнего сына, не имеет управленческого опыта и в списках кандидатов числилась как безработная домохозяйка. Никакой избирательной кампании она не вела, а в соцсетях писала в основном о личном, в том числе о том, что хочет выйти замуж и не собиралась выдвигаться на выборы. Телеграм-канал «Солнечный шторм».
Технический кандидат от ЛДПР Анна Щекина в комментариях призывает избирателей не голосовать за нее на выборах мэра города. Говорит: Партия силой выдвинула. Ничего не могу поделать. Устав, все дела. Но не помогло. Непослушные жители Усть-Илимска все равно проголосовали за нее. И теперь 28-летней домохозяйке без профессионального образования предстоит управлять городом Иркутской области с населением 82 455 человек. Воистину, фильм «День выборов» документальный.
У большинства комментаторов сложилось впечатление, что за Щекину жители Усть-Илимска проголосовали исключительно из протеста против «Единой России». Твиттер, Кремль и Глэм-рок.
Чем домохозяйка отличается от крепкого хозяйственника из «Единой России»? Домохозяйка может выиграть выборы.
Федор Крашенинников.
Слышал сейчас по радио, как ведущая донимала какого-то эксперта, который честно сказал, что ничего не знает про Усть-Илимск. В таком примерно духе. Ой, ну и что такого? Ну и что тут протестного? Мало ли кто где побеждал. С протестным голосованием все просто. Важно не кто победил, а кто проиграл. Система устроена так, что любой победитель будет перемолот и приведен к повиновению. Но в каждом случае это стресс. Поэтому больше стресса для власти и цинизма по поводу таких вот кандидатов. Лучше они, чем торжествующие единороссы. Да кто угодно лучше торжества единороссов. Такие времена.
Илья Вайцман.
Видимо, горожане голосовали по принципу «хоть черта лысого, только бы не этих». Усть-Илимск в шоке, избирком в шоке, чекист-единорос тоже в шоке, а больше всех в шоке новоизбранная глава города и партия ЛДПР. Все прохлопали, кто чем мог, и как разруливать, а главное, кто, кому и сколько должен за этот номер, непонятно. Нет, это не умное голосование, ЛДПР ничем не лучше ЕР. Это так, истерика у населения.
Олег Козырев.
Отлично, метод Навального работает. Народ отказывается голосовать за идросов, и если не пускают оппозицию, голосуют за кого угодно. Выборы поломались, несите новые.
Главному оппозиционному кандидату, которого поддерживала КПРФ, не дали зарегистрироваться на выборах, а у еще одного кандидата отобрали регистрацию. Теперь у коммунистов есть серьезный повод для злорадства. Геннадий Зюганов.
В Усть-Илимске кандидатов от КПРФ власть сняла с выборов, а народ снес кандидата от ЕР. Граждане повсеместно отторгают эту партию. Воюющие же с компартией политадминистраторы играют с огнем народного негодования. Это относится и к беспределу по отношению к Павлу Грудинину.
При этом заместителем Щекиной станет тот самый недопущенный к выборам Анатолий Дубас, бывший мэр Усть-Илимска. В ходе предвыборной кампании Дубас открыто заявлял о своей поддержке Щекиной и о том, что в случае ее победы городом де-факто управлять будет он. А если учесть, что Щекина не просто домохозяйка, а бывшая помощница депутата Госдумы Андрея Лугового и в местных выборах участвует уже в 8-й раз, ее победа начинает выглядеть как хитрая политтехнологическая комбинация. Виктор Лучкин.
То ли специально, то ли случайно забывают, что успех Щекиной – это заслуга Анатолия Дубаса. Мэром выбрали Дубаса. Тут все справедливо. Расходимся.
Дмитрий Гудков.
28-летняя домохозяйка Анна Щекина выиграла выборы в 82-тысячном городе у единоросса-ФСБшника. С одной стороны, конечно, приятно и радостно видеть такую смачную, щедро посыпанную маком фигу. С другой стороны, разумной, а не эмоциональной, расклад кажется довольно простым. Хоть Буратину выбрать, лишь бы не единоросса. Но есть и третья сторона, всамделишная. 82 тысячи жителей Усть-Илимска не просто так получили в мэры человека, который профессионального образования не имеет, работы не имеет, родился в 1991 году. Не зря бывший мэр города Анатолий Дубас станет первым замом Щекиной. Его не пустили на эти выборы от КПРФ. Вот победа и была выиграна чужими руками, в том числе весьма недешевых политтехнологов. То есть никаких случайностей, борьба элит, как она есть. Одна из этих элит прибегала к услугам подставного кандидата от подставной партии, ЛДПР. Не зря Щекина за последние 9 лет 8 раз принимала участие в самых разных выборах. И все же, каково людям видеть вот такое тотальное отсутствие выбора? Не потому ли в сумме из 82 тысяч проголосовали всего около 15? Поэтому не спешите радоваться. В Иркутском Усть-Илимске победила не демократия. Там победили политтехнологи, удачно выкинувшие из банки с пауками замешкавшегося конкурента.
Телеграм-канал «Хакасский инсайдер».
Первым замом у Щекиной станет влиятельный местный экс-единоросс Анатолий Дубас, который уже был с 1990 по 1997 годы мэром Усть-Илимска. В прошлом году Дубас вышел из «Единой России». Налицо конфликт с новым руководством партии в регионе, которое олицетворяет Сергей Сокол. Сокола перебросили в регион, чтобы на ближайших выборах губернатора противостоять действующему главе Иркутской области коммунисту Сергею Левченко.
Константин Калачев.
Одни видят в результате выборов в Усть-Илимске дошедшую до России антиэстеблишментную войну, другие – агонию Единой России. А я вижу в этом всего лишь внутриэлитные разборки. И вспоминаю, как на выборах Гордумы города Волжского ЛДПР не без моего участия победила ЕР. И что? Никакого кризиса и антиэстеблишмента в нынешнем понимании еще не было. Было нежелание стариков уступить дорогу или хотя бы просто чуть подвинуться.
Алексей Макаркин.
В прошлом году Дубас вышел из «Единой России», выступив с критикой и роста тарифов, и повышения пенсионного возраста. Реальной причиной ухода стало поражение на партийных праймерис перед очередными выборами в законодательное собрание области. На нынешних же выборах Дубас пытался баллотироваться от Родины, но его предсказуемо не зарегистрировали. И тогда перед голосованием он заявил о поддержке Щекиной в обмен на назначение, в случае ее победы, первым вице-мэром. Так что, голосуя именно за домохозяйку Щекину, немалая часть избирателей де-факто голосовали за Дубаса. Когда на высокий уровень протестных настроений накладывается раскол элит, то получается мощный кумулятивный эффект.
Тем не менее, новый проигрыш ЕР логичным образом встраивается в ряд предыдущих поражений на местных выборах. И многие предполагают, что протестное голосование на этом не закончится. Кто-то винит неквалифицированных политтехнологов, а кто-то считает, что устранением альтернативных кандидатов ЕР закапывает себя сама. И чем дальше, тем надежнее. Иван Давыдов.
Разумеется, это история про власть, про единороссов любого калибра, которые людям обрыдли уже настолько с чванством своим, с враньем, с хозяйским хамством и с нелепой роскошью, что люди готовы голосовать за кого угодно. За очевидных технических кандидатов, за кандидатов, которые прячутся от избирателей, за кандидатов, которые умоляют за себя ни в коем случае не голосовать. Голосуют, понимая две вещи, что шанс отхлестать утратившего чувство реальности начальничка с селедкой по мордасам, как когда-то жена сапожника, многострадального Ваньку Жукова, стоит риска, связанного с попаданием во власть случайного человека. И что любой случайный человек будет как минимум не хуже, чем одуревший от власти начальник. Это вот и есть то настоящее уважение, которое начальники за 20 почти лет сумели заработать. Обидно, конечно. Как тут удержаться? Как не принять закон об обязательном уважении к начальству? Ах да, они ведь и не удержались.
Сергей Корнеевский.
Выборы в Усть-Илимске, где опытного кандидата от ЕР победила домохозяйка от ЛДПР, а до этого региональные выборы, где победила оппозиция, обозначили тенденцию. Если почему-то всех сильных конкурентов власти отсеет и против выйдет, например, кот, то он, вероятно, и победит.
И, в общем-то, кот на посту мэра – не худший выбор. Такое на свете уже случалось, напоминает Иван Давыдов.
На Аляске, в городе Талкитна, был мэр по кличке Стабс. Его нашли у дверей магазина в картонной коробке. На первые свои выборы он пошел, когда ему даже и года не исполнилось, и выиграл их, получив 100% голосов, несмотря на серьезный физический недостаток. У Стабса не было хвоста. Он правил городом бессменно 20 лет, до самой смерти, и жители любили своего мэра, кормили, гладили. Делами управления, правда, он не интересовался вовсе, но городской совет и без Стабса отлично справлялся. Он обходился бюджету куда дешевле, чем любой другой мэр, и даже привлекал инвестиции. Туристы специально ездили в Талкитну, чтобы на него посмотреть.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. 26 марта в Москве задержали Михаила Абызова, миллиардера, который при Дмитрии Медведеве занимал пост министра по делам открытого правительства, а до того входил в состав правления РАО ЕС. Бывший министр обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Многие уверены, что обвинения в адрес Абызова не беспочвенны. И настолько же уверены, что задержали его вовсе не потому, что он похитил 4 миллиарда рублей, как утверждает Следственный комитет. Илья Заславский.
Второй Улюкаев. Пауки в банке продолжают трапезу. Абызов – очень вороватая фигура, мелькавшая в ряде расследований. Но взяли его явно не за это, а за то, что перешел дорогу более сильным паукам.
Николай Полозов.
По поводу задержания Абызова два момента. Кормовая база сокращается, а значит, будут жрать более слабых даже в их среде. И поскреби любого из них, найдутся залежи прошлых делишек.
Андрей Мальгин.
Следствие считает, что Абызов и его компаньоны по дешевке приобрели 100% в 4 энергокомпаниях, а затем искусственно завысили стоимость активов и продали государству обратно по цене на порядок выше. Разницу перевели на свои счета за границу. Простите, но разве не этим же всю жизнь занимался господин Абрамович? Покупал у государства подешевле, а потом продавал ему же подороже. У Абрамовича масштабы были несравнимы. Достаточно вспомнить Сибнефть, за которую он получил 13 миллиардов долларов, затратив на покупку 100 миллионов. Да и только ли Абрамович? При Путине это стало обычной практикой. Разница только в том, что Абрамович – кошелек Путина, а Абызов, наверное, Медведева.
Арест часто трактуют так. Путин избавляется от людей Медведева, и рано или поздно волна репрессий может докатиться и до самого премьера. Есть и версия, что Абызов теснее связан не с Медведевым, а с Чубайсом. В любом случае, тема репрессий силовиков против либералов звучит во многих комментариях. Эль Мюрид.
Задача Путина и его приближенных во время трансферта – обеспечение максимальной устойчивости системы на переходе. Эта задача требует минимизировать число допущенных к трансферту, что мы сейчас и наблюдаем. Из гонки уже выбита семья, теперь выбивают людей Чубайса. Чубайс в нынешней системе тяжеловес, поэтому Абызову и предъявлены тягчайшие обвинения в организации ОПС. Обвинение смешное. Вся нынешняя власть – это конгломерат уголовных преступных группировок. По такому обвинению легко уехать лет на 20.
Николай Руденский.
Владимиру Путину заранее доложили о претензиях к Абызову. Дмитрий Медведев узнал о ситуации постфактум. Он, бедняга, и о претензиях к себе, когда наступит момент, узнает постфактум.
Олег Кашин.
Чем это должно закончиться? Во время очередного заседания правительства в Белый дом зайдут люди в масках и камуфляже, возьмут под руки премьера Медведева, наденут на всякий случай ему на голову мешок и уведут. Первый вице-премьер Антон Силуанов после минутной заминки займет председательское место, скажет: «Так, на чем мы остановились?» и заседание продолжится.
Дмитрий Гудков.
Абызов – это не сигнал, не намек, а прямо целое заказное письмо сторонникам будущего преемника. 2024 год близко, как зима. И тогда, когда Москву переименуют во Владимир, а Владимир – во Владимирович, ни у кого не должно возникнуть даже мысли переметнуться к тому, кому Путин даст погреть трон. Все четко должны помнить – Семен Бекбулатович – это потешный царь. Он может играть хоть в айфончик, хоть в хуавейчик, но считать, что это всерьез и надолго, смертельно опасно. Кто так посчитает, сядет. Это если уйдет живым, потому как запасов новичка и всяких удивительных изотопов у нас на всех хватит. Поняли, молодые технократы? Поняли, не дураки, не зря вас в пропасть кидали, да под танк клали. И это поняли, не поняли другого. За счет ареста Абызова усилился сам Медведев. Потому что сейчас у него в команде не осталось по-настоящему сильных помощников. Раз теперь Медведев остался без группы поддержки, он вновь становится идеальным преемником. Лоялен? Абсолютно. Опереться не на кого, свою игру вести не сможет, даже если захочет, а к трону приучен. Так и вижу кампанию Дмитрия Анатольевича под слоганом «При мне будет, как при Медведеве».
Владислав Иноземцев.
Не до конца я все-таки понимаю, почему снова началось обсуждение того, кто во власти либералы, а кто силовики. По-моему, все они одинаковы и заняты одним и тем же, что, собственно, сейчас и вменяют господину Абызову.
Ходил слух, что Абызова якобы выманили из поместья в Италии в Москву на день рождения к Аркадию Дворковичу. Однако он не подтвердился. Выяснил, что Дворкович отметил день рождения в Сан-Марино, а Абызов последние недели находился в Москве. Уткой оказалось и сообщение о том, что Дмитрий Медведев удалил Абызова из списка друзей ВКонтакте. Как выяснилось, Абызов удалил свой профиль в этой соцсети намного раньше. И его имя исчезло из списка друзей премьера именно по этой причине. Так или иначе, многие уверены, что репрессии в верхах на этом не закончатся. Николай Подосокорский.
Симптоматично, что сейчас почти никто не сомневается, что Абызова закрыли всерьез и надолго, и никакие петиции Юмашева и других спасателей ему никак не помогут. Как говорит в подобных случаях первое лицо, а ФСБ считает иначе. И все, нечем крыть. Очевидно, что силовики попытаются и дальше демонстрировать вот такую показательную борьбу с коррупцией. Однако затронет она отнюдь не только системных и несистемных либералов, а просто всех, кто на каком-то этапе выпал из общего расклада. Рауфа Арашукова либералом точно не назовешь, но из-за него нагнули и морально унизили весь Совет Федерации, показав каждому сенатору, что неприкосновенность и статус члена Федерального Собрания не позволяет сбежать в час Че. А на примере Абызова показали, что даже те, кто уехал, все равно потом огребут проблем. Написал это, и пришла в голову шутка, что где-то на Лубянке решили устроить новую волну репрессий среди элит по алфавиту, начав с буквы А – Абызов, Арашуков. Следом, соответственно, идут те, кто на Б и на В – Бастрыкин, Володин, кто там еще? Скоро узнаем.
Но следующим стал чиновник с фамилией на букву «И», бывший губернатор Хабаровского края, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. В правительстве Дмитрия Медведева он занимал должность министра развития Дальнего Востока. Ишаева задержали по делу о хищении денег у Роснефти. Александр Кынев.
Задержание такого политического мастодонта, как Виктор Иванович Ишаев, для Дальнего Востока – это как если бы сейчас в Москве задержали Лужкова.
Владимир Милов.
Нашлись уже комментаторы, которые пишут, что Ишаев арестован, потому что он из команды Медведева. Ребята, Ишаев уже возглавлял Хабаровский край, когда Медведев аспирантом в Питере был.
Евгений Минченко.
Бывших губернаторов у нас уже арестовывали, бывших министров тоже, а вот бывших полпредов еще нет. Бывшему главе Хабаровского края дорого обошлась негласная поддержка на выборах губернатора, кандидата от ЛДПР.
Аббас Галямов.
Протестные настроения растут, и тут уже не до сантиментов. Демонстрация непримиримой борьбы с коррупцией, возможно, остается последним способом удержать рейтинги от окончательного падения.
Кирилл Рогов.
Во-первых, мне кажется, достаточно абсурдной мысль, что решения об арестах вроде тех, которые мы видим в последние дни, принимаются кем-то, кроме Путина. Если вдуматься, то становится ясно, что институционально это не может быть иначе. Если только России на самом деле не правит кто-то другой. Были десятилетия споров, знал Сталин или не знал, лично или не лично, но они все теперь разрешены, была строжайшая система личного контроля, кого, сколько, когда. Во-вторых, Хабаровский край – это регион, где Кремль потерпел, наверное, самое сокрушительное и унизительное поражение на последних региональных выборах. Ну и, наконец, мне кажется, что репрессивная активность последних двух месяцев, начиная примерно с дела Калви, носит нетривиальный, нерутинный характер. Это какое-то новое состояние умов и души или прелюдия к чему-то.
Элла Паниях.
А вот я думаю, что инициировать расследование могут многие акторы, кроме Путина. И внутри силовых структур, и извне. Из самых разных соображений. Решение закрывать, да, вероятно, согласовывают. Но уже с материальчиками в папочке, из чего бы ему каждый раз говорить «нет», когда органы старались, работали.
Альфред Кох.
Наши умные товарищи сначала учат нас, что Путин – это не Сталин, а потом рассказывают нам, что означает то или иное событие, произошедшее в путинский период, аргументируя тем, что означало аналогичное событие при Сталине.
В итоге Виктора Ишаева поместили на 2 месяца под домашний арест, в отличие от Михаила Абызова, который ближайшие 2 месяца проведет в тюремной камере. Это заставило многих предположить, что у Ишаева есть могущественный покровитель. Чаще всего звучит имя Игоря Сечина. Ишаев был его советником в Роснефти. Вечером того же дня Сечин посетил хоккейный матч в настолько хорошем настроении, что поцеловал Сергея Шойгу и Геннадия Тимченко, с которыми он сидел вместе в VIP-ложе. Фото и видео этого события запустили в соцсетях волну мемов. Главу Роснефти сравнивали с дементором из «Гарри Поттера» и вспоминали, как он когда-то вставил себе клыки из «Дрожи тик-так», изображая вампира. Самым популярным стал комментарий на сайте Sports.ru, который оставил пользователь под ником «Злобный конь».
Представил, что это не VIP-ложа, а скамья подсудимых.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 17:00 вечера, сразу после выпуска новостей.